Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Время молодых» и я ее ведущий Игорь Хмар. Сегодня у нас в гостях очень инициативный молодой человек Александр Гранкин, специалист Министерства экономики Свердловской области, член Координационного совета православных молодежных объединений. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы не зря сегодня вас сюда пригласили, и хотелось бы вот узнать, как вы, столь вот инициативный молодой человек, начали заниматься действительно, ну, попали вот в ряды православного молодежного движения. Вот можете пояснить вот эту историю, скажем так, как обычный житель города Екатеринбурга, современный житель, стал вот как раз членом православного молодежного движения?
Ну, так вышло, к счастью, в моей жизни, что я еще в детстве был крещен в православной церкви и к ней принадлежу, и где-то лет, наверное, в 18 я задумался о пути церковления, как это, наверное, часто бывает, начал более регулярно посещать храм по мере возможности, участвовать в богослужениях, интересоваться духовной литературой. И постепенно, с определенным насыщением первоначального интереса, пришло понимание того, что в одиночку этот путь проходить сложно, да и, наверное, и не нужно. Особенно учитывая, что молодежная среда достаточно активно уже на тот момент жила. Однажды я обнаружил объявление в притворе храма нашего о том, что вот есть молодежный клуб. Потом еще раз
обнаружил. А вашего храма это какого?
Храм, который я посещал долгое время, на протяжении нескольких лет. Это Иоанна Предтеченский кафедральный собор, насколько я понимаю, да, он правильно звучит. Долгое время, на самом деле, не удавалось дойти до молодежного объединения, потому что было много других интересов в студенческой жизни, в университетской среде, организация на уровне факультета, на уровне университета актива из лучших студентов, так скажем. Но постепенно все-таки себя преодолел и дошел до молодежного объединения. Так вот оказался в этой среде, собственно говоря.
Понятно. Но на самом деле, вот получается, это 18 лет, то есть вы начали воцерковляться или вы воцерковлялись еще до этого?
Вот. Нет, до этого это типичная такая захожанская практика, да, поставить свечи, побывать на Пасхе, на крещение в храме и все, да.
А вот это же вот действительно очень интересный момент, то есть 18 лет – это вот еще самое начало, что ли, сказать, ну, такой уже сознательной, серьезной жизни. Это вот только первый или второй курс университета. Кстати, вот я знаю, что вы учились в Уральском государственном экономическом университете. Это вот действительно это общение, такая радость общения, да, множество, как вы сказали, проектов и так далее. И вот как здесь вот получилось, что в вашей жизни произошел вот этот акцент, связанный с религией?
Ну, во-первых, в советской жизни она, могу честно признаться, была очень насыщенной, очень такой напряженный ритм участия во всей, без исключения, молодежной активности, и как это с молодежью часто бывает, не всегда созидательный, может быть, да, ну, в отношении своей личности, так скажем, наступает все равно определенное пресыщение и понимание того, что хватит вот уже этих пустых каких-то развлечений, так скажем. Ну, а второе, вещь, которая, может быть, во многом меня до сих пор тяготит, да, умножающие знания умножают печаль, всегда была огромная тяга к работе мысли, так скажем, да, какой-то интеллектуальной деятельности.
Она была заложена в семье?
Да, бесспорно, в семье. Очень много чтения перечитано. Мной было, меня часто вот упрекают, говорят, вот, религиозные темы, зачем ты себя ограничиваешь, есть прекрасные философы, Ницше. Как правило, Ницше все ограничивается. Я читал Ницше, Кастанеду, я читал какие-то труды по даосизму, ну, много разного, греческих мыслителей. В какой-то момент просто приходит осознание того, что все очень плотно сходится где-то в одном начале. Ну, и тут, естественно, повлияла отчасти все-таки семейная традиция, да, и принадлежность к церкви изначальная. Кроме того, у меня в моей жизни не очень повезло с, я так их называю, заочными учителями. Такие люди, ну, небольшие сферы, специфической сферы единоборств из мира. Во-первых, великий человек, на мой взгляд, ныне живущий, здравствующий Александр Емельяненко. Виноват Александр тоже сильный боец, в общем, сильный духом человек. Ну, Федор Емельяненко, конечно, да, наш знаменитый боец, 10 лет не проигравший, за 10 лет не проигравший ни одного боя на пике своей карьеры. Человек, который, на мой взгляд, сделал удивительные вещи в плане продвижения здорового образа жизни, развития молодежной политики, так скажем. Сколько людей пришло через него в спорт, ну, наверное, трудно сосчитать. Я уверен, что немало людей через него пришли и к вере, потому что человек, который очень активно пропагандирует необходимость этой составляющей в жизни человека. Второй человек, тоже из мира единоборств, Алексей Кочергин. У него есть очень известная книга «Мужик с топором». Человек, пропагандист такого активного образа жизни, неравнодушие к каким-то проблемам, сложностям в современном мире, ну и также православный христианин.
То есть и вот эти заочные учителя, они также внесли большой вклад. А
вот... Да, вот знакомство с ними как раз состоялось на том рубеже, где-то до второго-третьего курса, наверное, правильно будет сказать, может быть, там, чуть позже получается. И да, очень мощный толчок получил именно от них.
А я вот, собственно говоря, почему отчасти тоже задавал вот эти вопросы, потому что той же самой философии, о которой мы говорили вот сегодня, там можно выделить одного такого человека, которого звали Августин. И вот у него даже целый труд есть исповедь, где он описывает свой переход к вере. И на самом деле оказывается, что вот в этом приходе к вере, как правило, случайностей нет, по большому счету. И как-то вот все так удивительно складывается, что человек в результате делает вот этот выбор. А вот все-таки перейдем вот к этому теоретическому вопросу, да, и в том числе на основе и вашей жизни. То есть, а как вот, на ваш взгляд, происходит вот этот таинственный приход человека к вере?
Это весьма сложный вопрос для меня. Я скорее сам ищу на него ответ до сих пор, потому что, ну, есть вот эта, да, нехорошая черта не ограничиваться тем, что есть, пытаться находить какие-то скрытые механизмы. На мой взгляд, ну, это, в общем-то, все известно, да, что, в принципе, человек без веры не живет, что материалист верит в материю, в источник всего живого, в нее как в источник всего живого. Я думаю, что человек долго перебирает какие-то вещи, которые ему в жизни дают смысл. Он считает, что те или иные его действия могут изменить мир вокруг него. И где-то, может быть, накопив определенный опыт ошибок, неудач в том числе, он зачастую обнаруживает, что не все в мире от него зависит. И я думаю, что это, наверное, ну, один из самых частых путей прихода к вере. Хотя, бесспорно, говорить о том, что только вот из неудачи и из ошибок человек начинает искать какие-то внешние причины, наверное, неправильно. Очень часто все-таки вещь... Знаете, как сказать? На мой взгляд, не всегда приход к вере заканчивается все-таки встречей с, так скажем, предметом этой веры.
Странно, а почему так происходит?
Ну, очень много, зачастую, мне кажется, людей привлекают какие-то бытовые, обрядовые вещи.
То есть вот эти желтые дымящиеся штучки, облачения там?
Ну, да, где как, то есть, опять же...
Или обряд.
Да, привычка, исторические корни какие-то, да, принадлежность к народу. И очень печально, что часто люди на этом и останавливаются, не делают дальнейших каких-то шагов и не развиваются. А зачастую...
Большинство не доходит даже до этого. Вот я вот, может быть, задам вопрос такой ниже пояса отчасти, да? А вот многие ли из знакомых, скажем так, все-таки вот пришли даже к этому состоянию твоих, вот, ваших?
Ну, у меня круг общения достаточно широкий. Такой, ну, во-первых, широкий, а во-вторых, я все-таки людей предпочитаю, ну, может быть, как сказать, незаурядных. Я уверен, что все люди, которые вокруг нас находятся, они так или иначе нас формируют, поэтому все-таки выбирать для постоянного общения нужно каких-то сильных людей, интересных, которых многому можно научиться в том числе. Ну и, к сожалению, да, люди активно думающие, они зачастую являются еще и людьми сомневающимися. Имея огромный багаж, они имеют возможность сравнивать одно, другое, и хорошо бы выбирать что-то из этого. Но многие предпочитают так и оставаться в состоянии такой неуверенности, вообще необходимости чего-либо.
Ну да, это вот как можно вспомнить того же Декарта, во всем нужно сомневаться, кроме самого сомнения. Там, mm-hmm. Это тоже это такой принцип, который часто используют наши коллеги и друзья. Но вот тоже очень интересный момент, потому что ведь вера, она же дает очень большое поле для сомнения. Я знаю одного священника, который сравнивает даже вот пребывание в церкви и пребывание вообще в вере с хождением по воде. Такой очень интересный образ. То есть, почему? Потому что человек, он как бы идет по воде, и только вот с помощью Божьего он как бы может идти по воде. Также и по вере, потому что вот если бы все доказывалось как теорема, и ты там только на опыте ошибок, то, конечно, бы это было бы, ну, скажем, очень замечательно, тогда бы были все верующие.
Действительно.
Да, ну а здесь вот получается такой вот момент, что очень трудно верить. Или все-таки легко? Вот как вот все-таки, какую позицию вы занимаете?
От человека зависит, я думаю. И, ну, наверное, не только от человека, а я как человек верующий могу сказать, что от Господа, кому дается, кому не дается, и не нам судить, почему так происходит. Если говорить лично обо мне, наверное, нелегко, потому что тоже есть этот тяжелый багаж разных знаний, которые постоянно заставляют что-то новое искать. То есть, может быть, даже не сомневаться, а именно углубляться куда-то, не оставаться, не удовлетворяться каким-то базовым набором, так скажем, ну, типичного верующего человека. Да.
Базовый набор типичного верующего человека. А вот какой это вот, имеется в виду, что как бы постоянно искать что-то новое, скажем, в религии или что?
Мне трудно, конечно, судить, и не хотелось бы вообще это делать, но, на мой взгляд, к сожалению, есть такая тенденция у людей ограничиваться той вот как раз обрядовой стороной, о которой мы уже говорили. Есть определенный алгоритм действий, который надо соблюдать.
То есть хождение по церковному кругу такое получается,
да.
Что от Пасхи до Пасхи и ничего нового получается.
И потом... самое главное, больше внешнее.
Да.
В соответствии каким-то нормам, каким-то правилам нет поиска, нет
внутренней жизни.
Реального духовного опыта, да, внутренней вот этой
встречи. Это и есть такая проблема. Но давай все-таки вернемся к биографии. Вот ты говоришь, что у тебя была такая вот семья, которая действительно учила тебя и мыслить, и читать, и так далее. А вот все-таки кем были твои родители? Мне кажется, это вот немаловажно.
Ну, слава Богу, ныне здравствуют.
Да,
оба родители врачи, офтальмолог и невролог. Люди очень, ну, я бы сказал, на мой взгляд, да, интеллектуально развитые. В принципе, люди с медицинским образованием, я вот в последнее время открываю для себя многих молодых знакомых, в частности, вот, в молодежной среде. Ну, просто поскольку храм, о котором я говорил, я на Притечнинске, он расположен рядом с медицинской, с медицинским университетом. Люди, которые умеют мыслить и которые умеют искать, и которые могут видеть мир системно, не зашоренно, очень интересно. И, естественно, это в родителях было, когда это в семье практика, когда люди читают сами, когда люди читают вслух, ты постепенно в это втягиваешься.
Да, и ты находишься вот в этой среде, скажем так. Кстати, как они отнеслись вот к тому все-таки к воцерковлению процессу? Потому что я знаю, что в очень многих семьях, даже по своему опыту могу судить, что как человек начинает воцерковляться, это всегда такое конфликтное части поля, потому что родители не могут понять, как так? Ведь он же давал мировоззрение этому человеку, скажем так, он пытался что-то в него вложить, но он идет вот, ну, не совсем так.
Вот. Ну, родители мои, к счастью, тоже крещены в православии, и так совпало, что отец примерно в то же время начал путь тоже воцерковления реального, поэтому был...
И он сейчас тоже...
Да, да, по мере сил, поэтому был большой интерес как минимум у двух человек в семье, а мама человек, который все-таки воспитан очень правильно и старательно в атеистической среде, впитавшей очень многие установки, и все-таки очень сильно сомневающейся, но, тем не менее, не отвергающей ничего до конца.
То есть это не было почвой для там, семейных конфликтов?
В общем-то, нет, были опасения, естественно. В определенный период, мне кажется, многие неофиты из молодежи, по крайней мере, сегодня, они проходят это искушение уходом от мира, желанием бежать в монастырь. Да,
это известный случай, когда вот я сейчас крещен, все порвать со всеми старыми связями, значит, все. Да, это и есть такое, да.
Ну, тут, естественно, возникали определенные опасения, потому что много вложено сил, воспитание, и есть определенные ожидания, и есть понимание, что, ну, способности определенные даны тому человеку, чтобы какие-то дела и в миру реализовывать. Ну, к счастью, тоже пришло к самому такое сознание, со временем этот конфликт, он исчерпался.
Это хорошо. А вы вместе с отцом, получается, воцерковлялись, то есть, или все-таки у вас были разные немного пути?
У нас были абсолютно разные пути, потому что я просто родом не из Екатеринбурга, я приехал сюда на 1000 километров с Южного Урала, из Оренбурга.
Из Оренбурга.
Поэтому, да, отец воцерковлялся там, я здесь.
А вот первое впечатление от посещения такого уже более серьезного храма, потому что это же тоже очень часто оставляет, скажем так, след. Я вот знаю одного человека, который, когда первый раз пытался переступить порог храма, вот, для того, чтобы уже так посетить богослужение, он уже тоже так уверился, но у него вот, я не знаю, сердце дрожало, скажем так, да, потому что настолько это необычно. И более того, я знаю другого, у меня был одноклассник, который, когда видел храм, скажем так, когда мы с ним пошли в храм, был такой забавный случай, он оглядывался по сторонам, чтобы, не дай бог, никто не увидел. А вот здесь, вот как вот этот момент, вот первые впечатления от храма, вообще, может быть, первые месяцы церковной жизни? Ведь на самом деле это, с одной стороны, очень трепетное время, да, но с другой стороны, это время, которое очень часто верующие люди вспоминают как самое теплое, может быть.
Бесспорно, я, конечно, знаю людей, как раз вот сомневающихся, которые испытывают сложности, приходя в храм, с церковно-славянским языком, с длительностью богослужений, с, скажем так, ароматом, да, кадильным, который у них голова кружится, и которых часто вот на первых шагах это отталкивает. У меня, поскольку вера все-таки достаточно сильна была на тот момент уже, я готов был все преодолевать. Я, конечно, не понимал большую часть богослужения.
То есть все-таки это было непонятно.
Звучание, да. Конечно. То есть какие-то отдельные фразы, причем потрясающий период был, когда стало приходить осознание, что эти фразы на самом деле не те, которые я в них слышал, и какие-то слова.
Да, это тоже очень интересный период.
Да, их значение совершенно другое и не менее прекрасное. Хотя, в общем-то, всегда достаточно возвышенно это все звучало для меня. Но в целом, да, для меня этот период, он был таким известным неофитским подъемом, восторгом, эйфорией, осознанием того, как прекрасно, удивительно. Ну, да, пожалуй, так.
Встреча с какими-то священниками тоже оставила след. Или пока этого еще не было.
Я честно могу признаться, что вот в этом отношении у меня как человека активно и, может быть, чрезмерно думающего, интересующегося и задающего много, ну, может быть, нетипичных вопросов, пока нет полного понимания с кем-либо из священства, потому что зачастую ответы кажутся, ну, достаточно простыми, может быть,
банальными,
да, или какие-то вопросы даже и опасаешься задавать, потому что понимаешь, что просто не получишь полного развернутого ответа. Есть...
Или получишь, но не ответ, скажем так.
Да, есть замечательные батюшки, конечно, с которыми очень нравится общаться, но, как правило, люди очень активно заняты тоже многими проектами, многими заботами.
А, например?
Совестно лишний раз отрывать. Отец Сергий Алексеев, который служил в Иоанно-Предтеческом соборе и был потом переведен владыкой нашим новым в Свято-Троицкий собор, ну, как преподаватель семинарии, как очень человек, я бы хорошо сказал, книжный, в хорошем смысле слова. Это потрясающее ощущение всегда от обмена какими-то мнениями, информацией с ним. Игумен Флавиан, да, Воздвиженский собор, удивительный человек, просто светлое ощущение всегда, даже тут не столько, может быть, интеллектуальный какой-то обмен, а вот понимание того, что ты какой-то заряд доброты удивительный получил, пообщавшись с ним. Ну, пожалуй, вот такие примеры, вот, да, яркие. Такие.
А именно вот, скажем, интеллектуальный вот этот подход не позволил вот первое время втянуться в какие-то церковные послушания, потому что очень многих людей, когда они приходят в храм, особенно молодой человек, uh-huh. да, то есть все сразу там куда-нибудь в чтецы какие-нибудь там или в алтарь там, в общем-то, сразу предлагают молодому человеку идти, или все-таки, ну, не сложилось, как говорится, с этим? Или
я думаю, наверное, правильно сказать, не сложилось. Но не сложилось как? Первоначально, помимо вот этой эйфории и восторга uh-huh. неофитского, был еще определенный трепет. Uh-huh. Понимание несоответствия своего и того места, куда ты пришел, той среды, тех людей, которые там уже давно, и определенные опасения нарушать какую-то черту, вступать в близкий контакт. То есть ограничивалось это все именно церковной жизнью, да, участием в таинствах по мере возможности, без какого-то, без каких-то попыток влиться именно в общинную, в приходскую жизнь. И... Ну, и как-то со временем желание, оно нарастало-нарастало, вот перетекло в эти высокие помыслы об уходе от мира, но потом преодолелось угу. пониманием того, что все-таки в миру есть достаточно вещей, которые нужно делать.
Которые, да.
Которые в том числе свидетельствовать.
Свидетельствовать. А вот во время, в период воцерковления мы все-таки так это все угу. вокруг. Потому что важный момент, я поясню, почему. Наша передача называется «Время молодых», и нас как бы слушают очень, надеюсь, слушают очень много молодых людей, и этот вопрос в молодом возрасте, наверное, вопрос вступления в церковь, пребывания в церкви, он особенно важен, и очень важно посмотреть, как это происходило у других людей. И именно поэтому вот сейчас я так вот акцентирую, кружусь как бы вокруг вот, вот этой темы. А вот отношение все-таки светских одногруппников, потому что, насколько я вот понял, у тебя была активная такая жизнь в университете, ты был заметным, наверное, человеком, скажем так, не сереньким студентом, и наверняка вот этот процесс воцерковления, он не прошел незамеченным для окружающих. Каково было отношение все-таки?
Тут тоже нужно отметить, что мы, в принципе, живем достаточно сбалансированном государстве, мне кажется, mm-hmm. в этом плане, потому что, во-первых, люди достаточно спокойно относятся к вероисповеданию своих коллег, соседей, друзей. Я в том числе абсолютно равно принимаю духовные поиски и практики всех, кто меня окружает. Поэтому со стороны тех, кто не принадлежал к православной церкви, в общем-то, никаких вопросов
а много ли было единомышленников? А много ли было единомышленников?
Вот с единомышленниками сложнее, потому что в том числе, да, возвращаясь к тому uh-huh. к тезису о том, что мы живем в хорошей сбалансированной стране, и у нас все-таки достаточно большое число людей, относящих себя к православной церкви, но достаточно равнодушно в плане именно церковной жизни, uh-huh. которые, в общем-то, это воспринимали как...
Браваду, наверное.
Да, ну нет, я бы не сказал, как достойное дело, но uh-huh. к которому они пока не готовы и, в общем, не очень стремятся. Uh-huh. Если возвращаться к тем, кто не относит себя к православной церкви, ну, как правило, особенно у близких друзей, да, были определенные сомнения, но они мне их выражали не через слова о том, что я куда-то не туда захожу, а через слова о том, что они не очень готовы uh-huh. этим же путем следовать. Ну, я, в общем-то, никогда никого и не...
Не принуждаю.
Да.
Но это очень важно, чтобы поддерживался, была вот эта культура диалога, потому что как раз-таки, когда мы говорили, вот в самом начале затронули тему, которая связана с тем, что очень часто у верующих людей, что нет вот этого поиска, есть какая-то зацикленность на этом круге, mm-hmm. а когда есть зацикленность на этом круге, то и нет диалога. Вот это, кстати, да, вот.
Интересно было, да, я думаю, что людям здесь какое-то, может быть, было незаметное для меня, я никогда в людях не пытаюсь найти недоверие, сомнения, mm-hmm. еще чего-то. Наверное, оно было определенный период попытки присмотреться и понять, насколько человек поменялся, насколько он перестроил свою повседневную жизнь. То есть, пожалуйста, твои духовные практики, ты свободен, ты волен в соответствии с нашей конституцией их исполнять, осуществлять, да. Как ты будешь со мной себя вести теперь? Ну и поскольку у меня никогда не было вот этого ощущения, что нужно быт свой перестроить абсолютно, там, с ног на голову перевернуть и погрузиться вот в эти какие-то обрядовые вещи, поэтому нормально.
Но быт же все равно перестраивается отчасти, то есть там и посты, и много вот подобных вещей.
Кстати, посты у нас очень любят люди, даже не относящиеся к церкви, ну, они многие воспринимают как диету, как возможность дополнительно тут с единомышленниками избавиться от лишней пищи и так далее. Это вещь, которая совершенно спокойно воспринимается, хотя когда вот за пределами Великого Поста оказываешься и начинается какой-то другой пост, да, или еженедельные вещи, да, тут вопрос, это, собственно, тебе зачем? Да. Тебе не хватило вот один раз? Ну, в принципе, никто не настаивает. То есть среда была всегда достаточно, не люблю это слово, но толерантная, скажем.
А вот ты, Александр, являешься в том числе и специалистом, в общем-то, Министерства экономики Свердловской области, то есть ты работаешь в государственной структуре, что является очень важным, и отчасти можно сказать, что ты в нашей сегодняшней передаче представляешь наше государство. С какой-то стороны можно, так я думаю, сделать такое аккуратное заявление. И в данном случае вот возникает вопрос, и я думаю, что мы сейчас вот перейдем к темам таким более глобальным все-таки. Мы заговорили о диалоге. И, наверное, проблема вот сегодняшней православной церкви в том, что очень многие из ее чад, да, не умеют вступать вот в этот диалог. Нету, скажем так, что ли, культур, а в нашем обществе нет культуры такого религиозного диалога, вот, на мой взгляд, потому что, просматривая какие-то передачи, особенно которые частые были в связи с недавними скандалами, ну, вот, который там год назад был, там, 2 года назад, просматривая вот эти передачи, очень часто можно было заметить, что на самом деле диалог не строится. Полемики не ведется. Вот все-таки как от лица вот все-таки государственного служащего, да, как вот ты оцениваешь сферу вот, вот эти проблемы, да, отсутствие диалога на религиозные темы, отсутствие культуры диалога на религиозные темы, и все-таки, может быть, как и православный человек, как член Координационного совета православных молодежных объединений, как современному православному молодому человеку вот, учиться этому диалогу? Вопрос такие сложные вопросы, причем
он в себе содержит несколько разных направлений мысли и возможностей развития. Я начну с того, наверное, что как государственный служащий я, конечно, ни в коей мере здесь не представляю православную церковь, и там я ее тоже не представляю. Да. Государство, как я уже говорил, открыто для всех традиционных религий, и об этом заявляет у нас президент Российской Федерации и представитель правительства, и многие другие высокие лица официальные. И заявление это, к сожалению, остается непонятым, на мой взгляд, потому что когда президент говорит о том, что наша страна опирается на традиционные религии, когда он говорит о том, что необходимы духовные скрепы, да, необходимы эти ценности, все почему-то ожидают, что, собственно, президент и должен дальше вот это все наладить, дать эти духовные скрепы, научить ими пользоваться. Он определяет стратегию государства, прежде всего.
Он не может мыслить за людей.
Он не должен давать тактические шаги, он не должен находить эти инструменты, как люди это должны сделать. Поэтому здесь все традиционные религии вольны сами этот диалог выстраивать и вступать в него, и показывать свою позицию, ее привлекательность в какой-то степени. Поэтому я могу сказать, что да, только усилиями, в частности, да, несмотря на то, что на государственной службе у нас действительно очень много людей, крещенных, принадлежащих к православной церкви. Здесь это не определяющая вещь, в общем-то, и свободно развиваются представители любых конфессий, атеисты, кто угодно.
Но они свободно-то развиваются, и возможности эти, конечно, есть, я не спорю. Но вот когда я задавал вопрос, в том числе и про культуру диалога, то проблема, я думаю, что здесь очевидна, что в обществе мы не умеем разговаривать на эти темы.
Так вот, я к этому, да, подходя. То есть, но при этом, да, действительно, не эти люди, не государственные служащие, принадлежащие, верующие в так или иначе, или неверующие вообще, не они должны определять и вести этот диалог. Диалог должны вести сами представители церкви, те, кому это доступно, те, кому это позволяет время, жизненная позиция, так скажем, этим озаботиться. Как он должен вестись? Ну вот, действительно, упомянуто было о проблемах последних лет, сложности, которые возникают, какие-то нападки. С одной стороны, общество на церковь. С другой стороны, в церкви появляются элементы такие экстремистские, агрессивно настроенные и осуществляющие какие-то действия сомнительного характера. Наверное, нужно понимать, что прежде всего это нам демонстрирует наличие проблем. То есть проблемы есть, раз вспыхивают какие-то конфликты, раз люди морщатся от боли, значит, попали в болевую точку.
Да.
Значит, она существует. Поэтому нужно, наверное, честно, на мой взгляд, только я это оценю, я это вижу как просто гражданин, да, страны, как частное лицо, наверное, нужно понимать и признаваться себе в наличии этих проблем. Не говорить, да, они существуют. Угу. Да, нужно их видеть, не скрывать от себя, представлять примерно их, может быть, перечень.
То есть и конкретному молодому человеку на месте, то есть нужно тоже понимать, что есть вот эти проблемы, и нужно не бояться заговорить, что ли, со своими сверстниками, с коллегами на темы, которые касаются в том числе религиозных моментов.
Нужно, во-первых, разделить. Здесь мы переходим уже в плоскость церкви в некоторой степени как социального института. И понимание того, что социальный институт может где-то ошибаться, где-то пробовать и искать пути, и их не находить в какой-то момент времени и в какой-то точке пространства, так скажем. Поэтому позиция «один я весь в белом, а вы ничего не понимаете, а у нас никаких пятен нет». Это даже на солнце пятна есть, насколько известно. Прежде всего, нужно сойти с этой позиции. Она не подразумевает диалога. Она подразумевает только монолог, только поучение. Наверное, каждый отдельный представитель церкви... Я сомневаюсь, что вот массово у нас... такие люди, все-таки церковь – это собрание кающихся грешников. Угу. Могут ли они с кафедры каждый из них поучать или нет? Наверное, нет. Угу. То есть, прежде всего, открытость в признании своих определенных сложностей и недоработок.
Угу.
Ну, а дальше, если мы говорим о чем-то, что мы любим, о том фактически доме, да, которым для нас церковь, для верующих людей в этом мире является... Но если мы это любим, давайте это улучшать.
Но здесь же один очень интересный момент. То есть, есть же опасности диалога. Диалог предполагает всегда открытость. И церковь нас призывает, вот если обратиться действительно к учению церкви, что мы должны как бы любить и окружающих людей. И любовь тоже предполагает открытость. Нельзя любить...
Да,
но здесь один очень интересный момент, что сегодня такая культура, которую очень часто называют, там, я не знаю, культура симулякров, да, где очень много вот таких, скажем так, иногда подражаний, иногда, в общем-то, а отсюда следует, очень много моментов иронии идет, очень много моментов высмеивания. Да, попытка представить жизнь такой беззаботной и высмеять все, что вот как бы все вокруг. И здесь же опасность диалога, что вот мы открываемся, да, мы стремимся к этому диалогу, мы хотим показать то, что мы любим, действительно, самое дорогое, может быть, для верующего человека. И что мы встречаем? Мы встречаем некую усмешку, мы встречаем некое похихикивание вот такое за ладошкой. И естественно, что вообще всякое, скажем так, желание диалога пропадает. Но самые известные, скажем так, на религиозную тему розыгрыш, такой симулякр, я бы сказал, да, это так называемое движение пастафарианства, которое это тоже попытка высмеять, в общем-то, религиозные ценности. Но а как тогда быть здесь? Как здесь не озлобиться и не сказать «да ну вас всех» и не пойти дальше молиться?
Так вот, пожалуй, не просто пойти класть поклоны, вот эту внешнюю сторону исполнять обрядовую, а лучше о вере, даже не задуматься, в Евангелие открыть и перечитать, увидеть, что не до семи раз прощать,
до семи.
Поэтому никто не говорит, что будет легко, никто не говорит, что вот мы откроемся, и все возрадуются этому. Нет, конечно, будут и высмеивать, будут и бить в открытые места. Но на то и христианство, чтобы это принимать.
И Христос был слабым и униженным, получается. Хорошо, спасибо. Очень интересное действительно мнение. И вот напоследок все-таки хотелось бы, чтобы ты, Александр, пожелал нашим радиослушателям чего-то такого, может быть, доброго, светлого, может быть, не очень доброго и светлого. В общем, что пожелаешь?
Да, наверное, я всегда людям здесь и как частное лицо, и как человек, организующий различные некоммерческие проекты и мероприятия, И даже как государственный служащий могу пожелать не быть равнодушными. Если что-то нас в этом мире не устраивает, причем желательно, чтобы это было отсутствующим чем-то, пустотой, какой-то незаполненностью, не тем, что надо снести, и вроде как станет лучше после этого. Но тут долго можно говорить. Нет. Если чего-то нам в этом мире не хватает, наверное, так можно сказать, нужно пойти и сделать. Никто за нас этого не сделает. Или, может быть, сделают, но потом, когда нам уже не нужно будет. Не быть равнодушными и не оставаться в изоляции. Нужно идти, нужно общаться, нужно разговаривать друг с другом, нужно плести замечательный русский мыслитель Иван Ильин, у него есть прекрасный образ социальной ткани, именно как ткани текстильного изделия, которая, если в ней где-то есть дыра, если где-то рвется, то она вся ткань негодна. Закрывать эти дыры, не быть самому такой вот изолированной частью этой ткани. Мы все едины, мы все рядом друг с другом, мы все так или иначе друг на друга влияем. Независимо от нашей принадлежности конфессиональной, независимо от наших политических взглядов. Мир нам дан как сад, который нужно возделывать, в котором нужно трудиться. Поэтому важно не опускать руки, не оставаться в стороне от этого.
Спасибо, Александр. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в эфире была радиопередача «Время молодых», и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня у нас в гостях был очень интересный человек Александр Гранкин, специалист Министерства экономики Свердловской области, член Координационного совета православных молодежных объединений. Спасибо большое за интересную беседу, Александр. До свидания.
Спасибо. До свидания.